Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Успех митингов за честные выборы меняет политическую обстановку в России, считают лидеры оппозиции. Как власть отреагирует на требования перемен? Нужно ли участвовать в президентских выборах, если они уже сейчас объявлены незаконными? Прапорщик Вадим Бойко, избивший демонстрантов на митинге в Петербурге, приговорен к условному сроку заключения. Как правозащитники и гражданские активисты оценивают этот приговор? В Канаде открывается чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд. По каким причинам этот турнир всегда вызывает в России особый интерес? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 26 декабря. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. В Москве сегодня начались протестные акции в связи с новым арестом координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова. В воскресенье мировой суд приговорил Удальцова к административному аресту еще на 10 суток за неподчинение полиции. Во время заседания суда Удальцову, который с момента первого ареста проводит голодовку, стало плохо, его госпитализировали, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Более 100 сторонников Сергея Удальцова пришли к зданию Тверского районного суда около 6 вечера. Однако еще до несанкционированной акции полиция оцепила здание суда и не пропускала туда посетителей. После того, как стало известно, что жалобу адвокатов на арест Удальцова суд рассмотрит завтра, протестующие спокойно разошлись. Об этом «Радио Свобода» рассказал оппозиционный политик Илья Яшин.
Это был мирный сход граждан. Мы пришли для того, чтобы выразить солидарность Сергеем Удальцовым, который находится под жесточайшим прессингом полицейской системы. И мы прекрасно понимаем, любой из нас может завтра оказаться в такой ситуации. Мы считаем своим долгом выразить Сергею поддержку и показать властям, полицейским, судьям, что мы человека в беде бросать не будем. На площади собрались не либералы, не социалисты, не националисты, а собрались граждане своей страны, которые защищают другого гражданина страны. И объединяет нас простой лозунг: один за всех, все за одного. Будем приходить и дальше к судам, будем приходить к спецприемнику, где его содержат, будем протестовать против незаконного преследования нашего товарища. Полиция была очень напряжена, были стянуты дополнительные наряды полиции к зданию суда, было выставлено оцепление, придумали версию, что якобы заложена бомба, какую-то сумку нашли, ну, что, очевидно, не соответствует действительности, потому что из самого суда никого эвакуировать не стали, просто, видимо, это использовали как повод для того, чтобы нас не пускать к самому зданию суда. Но, к счастью, обошлось без задержаний. Командовавший действиями полицейских майор вел с нами постоянно переговоры со мной, с депутатом Пономаревым, и, к счастью, нам удалось договориться, чтобы людей не задерживали. Когда стало ясно, что Сергея Удальцова сегодня судить не будут, мы призвали людей расходиться для того, чтобы не давать повода для задержаний.
Сегодня же у здания Верховного суда и Московской мэрии состоялись одиночные пикеты. Правозащитник Лев Пономарев сказал, что завтра снова собирается выразить свой протест у здания мэрии на Тверской.
Ну, подходили милиционеры, но они там грамотные, скажем так, рядом с мэрией. Они знают, что можно, что не требует согласования такой пикет. Они только подходили, интересовались, как долго вы будете стоять там. Я говорю, ну, сколько хочу, чтобы я постою. Ну, хотелось бы, чтобы идея была поддержана. И вот это как раз интересно. Поддерживать народ, как говорится, такую идею пикетирования. Я обратился к тем, чтобы люди выходили в центре Москвы и стояли в одиночный пикет. Вот если много бы выходило, это было бы заметным явлением.
Накануне в суд Сергея Удальцова привезли из больничной койки. Во время заседания ему стало плохо и пришлось вызывать скорую. Впрочем, несмотря на это, судья Боровкова не приняла во внимание состояние здоровья Удальцова, сославшись на отсутствие медицинских документов. Завтра эти документы адвокаты Удальцова намерены предоставить в суде. Об этом «Радио Свобода» сообщил защитник лидера Левого фронта Николай Полозов.
В настоящий момент мы ждем, когда врачи больницы подготовят нам выписной эпикриз на вчерашнюю выписку. После того, как у нас будут эти медицинские документы, их обязательно приложим к жалобе.
Сергей Удальцов говорит, что сегодня чувствует себя значительно лучше, однако, ссылаясь на врачей, подтверждает, что лечение ему предстоит долгое.
Вчера вечером, после окончания очередного беспрецедентного по наглости суда, когда мне дали 10 суток ареста, у меня ухудшилось самочувствие. Мне еще до этого в больнице диагностировали язвенную болезнь, которая развелась на фоне сухой голодовки. Ну и было обострение. Когда привезли в больницу вечером, было тяжелое состояние, поэтому меня тут сразу стали под капельницу, значит, положили. К утру немножко состояние улучшилось, но врачи, конечно, сказали, что требуется серьезное лечение.
Представители гражданского общества обратились к официальным российским правозащитникам с призывом немедленно исправить беззаконие, свершившееся 25 декабря. Почему письмо адресовано именно этим людям, в интервью «Радио Свобода» рассказала обозреватель журнала «New Times» Зоя Светова.
Мы обратились к официальным правозащитникам, к уполномоченным по правам человека при президенте России, к главе президентского совета и главе общественной комиссии по взаимодействию с Мосгорсудом. Потому что я считаю, что это люди, как официальные правозащитники, должны осуществлять связь между нами, между гражданским обществом и властью. И они должны использовать все возможные и невозможные способы, чтобы остановить судебный беспредел, который происходит в отношении Сергея Удальцова. У них на это есть мандат и от власти, и от общества. Бесполезно обращаться к председателю Мосгорсуда, к президенту, к премьеру. Есть конкретные люди, которые отвечают за права человека в России. Пусть они защитят права конкретного человека.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что его однопартийцы-депутаты готовы стать поручителями для немедленного освобождения координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
К судьбе Сергея Удальцова мы вернемся во второй части программы «Время свободы». Общественная активная часть населения России осмысливает итоги субботних масштабных акций с требованиями честных выборов. Участники митинга на проспекте Сахарова в Москве, в котором, по разным данным, приняли участие от 30 до 120 тысяч человек, приняли резолюцию, в которой содержатся требования отмены результатов только что состоявшихся парламентских выборов, леской либерализации политической системы в России, пересмотра избирательного законодательства. Как именно лидеры движения за честные выборы представляют себе конкретный план действий? С вопросом «Что делать?» я обратился к ведущему митинга на процессе Сахарова, одному из лидеров незарегистрированной партии «Народной свободы» Владимиру Рыжкову.
Ну, собственно говоря, делать должна власть, делать должен господин Медведев, делать должен господин Путин, делать должны думские партии. Они должны понять, что невозможно существование страны 5 лет, как они хотят, с нелегитимным парламентом, легитимность которого никто в обществе не признает, а, соответственно, не будет признавать законы, которые будет принимать этот парламент. Поэтому мы ожидаем исполнения требований митинга. Должны быть обозначены какие-то разумные сроки для принятия нового законодательства о партиях и выборах, для формирования новых избирательных комиссий без господина Чурова как символа фальсификации и разумные сроки проведения новых парламентских выборов. Мы предлагаем, что законодательство должно быть принято до февраля, а новые парламентские выборы должны быть проведены не позднее декабря следующего года.
Означает ли это, что президентские выборы должны быть тоже отменены или, по вашим представлениям, они должны состояться в обозначенные сейчас сроки?
Что касается президентских выборов, они тоже не будут легитимными, потому что на них не было свободного доступа оппозиционных сил. Как и в прошлые разы, господин Путин сам подобрал себе соперников, удобных спарринг-партнеров, и выборы проводит тот же господин Чуров. Это означает, что общество не примет итоги президентских выборов, точно так же, как оно сегодня не принимает итоги думских выборов. Я, Михаил Касьянов, Борис Немцов, мы предложили перенос президентских выборов на апрель-май тем, чтобы быстро изменить законодательство и обеспечить свободный доступ оппозиционных сил к этим выборам. По-моему, в первый год Дума не может быть распущена по Конституции, так что вполне можно провести выборы Думы в декабре, а выборы президента в апреле-мае. Вполне можно использовать весеннюю сессию для того, чтобы принять новое законодательство о партиях, о выборах, об избирательных комиссиях, о выборах губернаторов, зарегистрировать оппозиционные политические силы и в августе объявить новые выборы.
Но делать это будет нелегитимная Дума или надо вернуть прежний состав парламента?
Это не имеет большого значения. Важно, чтобы было принято решение о проведении новых парламентских выборов. А кто его примет, это уже второстепенный вопрос.
Ну, дело в том, что тут есть какой-то вопрос, мне кажется, процедуры юридической. Либо вы выступаете за то, что этот состав Думы нелегитимный, тогда этих депутатов нельзя допускать к работе, либо вы даете им какую-то возможность провести какие-то законодательные решения. Что бы вы выбрали?
Мы против того, чтобы доводить ситуацию до абсурда. Если этот состав депутатов готов принять конституционное демократическое законодательство, после чего уйти и принять участие в свободных выборах, это вполне возможно.
Одна из проблем движения протеста, назовем это так, очень большая разношерстность этой коалиции. Есть ли необходимость формирования какого-то общедемократического или какого бы то ни было единого движения за реформы, за проведение новых выборов?
Если кто-то говорит о том, что разношерстность – это недостаток, я бы говорил о том, что разношерстность участников митинга – это большое достоинство. Это говорит о том, что есть огромный запрос от российского гражданского общества на демократическую политическую систему. Другое дело, что вот сейчас мы получили свежие данные Левада-центра, который работал на площади. Эти данные радуют. 70% тех, кто был на проспекте Сахарова, это люди либеральных и демократических взглядов. 25% это люди левых взглядов, коммунистических и социал-демократических. И только 5-6% это люди националистических, консервативных взглядов. Это говорит о том, что есть возможность формирования широкой, демократической, подчеркиваю, лево-либеральной коалиции, которая провела бы необходимые стране социальные и политические реформы.
Если власть не пойдет на уступки, либо ограничится какими-то косметическими изменениями, какой может быть дальнейшая программа действий?
Программа действий нам вполне ясна. Опрос, который провел Левада-центр, показывает, что 97% участников митинга на Сахарова сказали, что мы выйдем еще. То есть фактически речь идет о полной консолидации этих людей. И если власть не услышит голос этих людей, а эти люди выражают голос населения крупных городов, то в марте, после сфальсифицированных президентских выборов, в Москве выйдет 500 тысяч человек. То есть это будет нарастать. Кроме того, у нас есть позитивные задачи, конструктивные, на ближайшие 2 месяца политические. Митинг на Сахарова принял резолюцию о том, чтобы призвать граждан России не отдавать ни одного голоса Владимиру Путину 4 марта. Сейчас мы начнем общероссийскую кампанию против Путина с тем, чтобы предотвратить его возвращение в Кремль. И второе, 75% участников митинга сказали, что они лично готовы пойти наблюдателями 4 марта на избирательные участки. Мы сейчас развернем работу по подготовке десятков тысяч наблюдателей на участки по всей стране, чтобы предотвратить вторые масштабные фальсификации 4 марта.
Верно, я вас понимаю, что хотя президентские выборы представляются вам нелегитимными, тем не менее призывать бойкоту вот это широкое общественное движение не будет. Речь будет идти о том, чтобы люди голосовали против Путина и вот сделали все для того, чтобы не были сфальсифицированы результаты выборов.
Совершенно верно. Партия Народной Свободы и сторонники Навального призывали, как вы помните, 4 декабря идти на избирательные участки, голосовать так или иначе, но только не за партию власти, и идти наблюдателями. Ровно такая же позиция остается у нас у всех сейчас. Надо идти на избирательные участки и надо идти наблюдателями. Мало говорить о фальсификациях, важно их зафиксировать.
На ваш взгляд, митинг в субботу изменил как-то перспективы регистрации партии Народной Свободы?
Уже митинг на Болотной заставил власть обещать, что оппозиционные партии будут зарегистрированы. Нет никаких сомнений, что так оно и будет. И не потому, что власти так хороши, а потому, что решимость общества очень велика.
О политическом моменте в России один из лидеров незарегистрированной партии Народной Свободы Владимир Рыжков.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Чем закончится поединок Сергея Удальцова с бесчеловечной системой судебного произвола и беззакония? В программе участвуют адвокаты Николай Полозов и Виолетта Волкова, лидер Левого фронта Сергей Удальцов и его жена Анастасия Удальцова, лидер движения «За права человека» Лев Пономарев. Ждем ваших звонков после 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 26 декабря. Сегодня в Петербурге вынесен приговор по довольно громкому делу бывшего сотрудника Министерства внутренних дел Вадима Бойко. Его он известен как «жемчужный прапорщик». Ему дали 3,5 года условно. Обвиняли Бойко в превышении должностных полномочий с применением насилия в связи с избиением человека на несанкционированном митинге в центре Петербурга в июле минувшего года. Об итогах этого судебного процесса корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская.
Это прозвище он получил после видеоролика, распространенного в интернете. На этом ролике видно, как прапорщик милиции с тройными жемчужными четками на запястье охаживает дубинкой граждан, пришедших на несанкционированную акцию протеста 31 июля 2010 года к гостиному двору. Вадима Бойко, обвинявшегося в превышении должностных полномочий с применением насилия, суд признал виновным. Хотя на протяжении всего процесса, а также в своем последнем слове – Вадим Бойко последовательно не признавал своей вины, суд счел, что он вполне осознал последствия содеянного и назначил ему наказание 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года без права занимать должности в правоохранительных органах. Потерпевший Дмитрий Семенов приговором недоволен.
Мягкий приговор. Я ожидаю апелляцию и дальнейшее обращение в Европейский суд по правам человека. Данный приговор выносился в тот момент, когда Елизавета Напара, которая работает с Европейским судом, находилась за границей, то есть она не могла присутствовать ни на прениях, ни на чтении приговора. Она подала заявку, процедура прошла в Европейском суде, заявка принята.
Несколькими днями ранее прокурор просил для Вадима Бойко 4 года в колонии поселения. Но, несмотря на требования прокурора, Вадим Бойко получил 3,5 года условно. У него мать-инвалид и маленький ребенок, а также положительные характеристики с работы. Все это суд счел смягчающими обстоятельствами. И все-таки самое главное, что приговор вынесен обвинительный, считает член правозащитного совета Петербурга Юрий Вдовин.
Замена реального срока на условный срок – это, конечно, свидетельство того, что власть вообще не собирается ничего менять. Власть очень боится потерять власть, потому что, когда она потеряет эту власть, для нее это чревато ответственностью за совершенное за все эти 10-12 лет, и они, конечно, все боятся потерять все это, и будут цепляться за власть любыми усилиями. И это сигнал как раз того, что власть сказала нам: ребята, вы тут бунтуете, ходите, но мы делать будем свое дело, и прапорщики наши, может быть, не так в лоб, но будут делать то же дело, и ответственности за это практически нести не будут.
Лучше такой приговор, чем оправдание или закрытие дела, считает политолог, член бюро партии «Яблоко» Борис Вишневский.
За совершенное этим господином следовало все-таки дать им какое-то реальное наказание. Не жажду крови, пусть оно было бы небольшим, но настоящим. В этом случае все другие прапорщики, лейтенанты, и старшие лейтенанты, и капитаны, и майоры, и полковники понимали бы, что последует за издевательствами над мирными гражданами, выходящими на мирные акции протеста. А условное наказание – это, что называется, пальчиком погрозить. Хотя, конечно, лучше, чем ничего. Вполне могли прекратить за отсутствием состава преступления, как обычно это бывало с сотрудниками правоохранительных органов, которые осуществляли насилие над мирными гражданами.
А вот заведующий лабораторией политической психологии Петербургского университета Владимир Васильев с этим не согласен.
Форма отбывания наказания так называемым жемчужным прапорщиком в виде условной формы, на мой взгляд, является чересчур мягкой и не соответствует степени общественной опасности и уровню нарушения закона, который этот так называемый жемчужный прапорщик допустил. Хочу провести аналогию с аналогичной формой наказания, неоправданно мягкой, которая применяется к членам избирательных комиссий, к председателям избирательных комиссий, использующих в нарушение закона административный ресурс, организующих вбросы бюллетеней. Просматривается одна и та же тенденция: те лица, которые своими незаконными действиями обеспечивают интересы власти, жестко не наказываются.
Приговор Вадиму Бойко собираются обжаловать адвокаты как потерпевшей стороны, так и подсудимого. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Гражданские активисты и правозащитники в Москве разошлись во мнениях о приговоре Вадиму Бойко. Эксперты согласны, пожалуй, только в одном: хорошо то, что приговор оказался обвинительным. У микрофона корреспондент Радио Свобода Наталья Джанпаладова.
Правозащитник Валерий Борщев считает, что условный срок – это слишком либеральное решение. Однако эксперт отмечает, что сам факт обвинительного приговора в отношении сотрудника правоохранительных органов уже можно считать позитивным.
Здесь есть некоторый прогресс. Обычно дела, возбужденные против сотрудников милиции, полиции, кончались неудачей. Их отвергали, дела не возбуждались. Здесь дело доведено до конца, вынесен приговор. Но приговор, на мой взгляд, слишком мягкий, поскольку поступок этот вызывает. Действовал прапорщик дерзко, не в состоянии аффекта он совершил преступление.
Председатель комитета за гражданские права Андрей Бабушев полагает, что даже условный срок наказания для Вадима Бойко будет иметь серьезные последствия.
С часть 3 статьи 286 Уголовного кодекса, она предусматривает наказание от 3 до 10 лет лишения свободы. То есть это преступление, которое относится к категории тяжких. Когда сотрудник полиции осужден к лишению свободы, даже условно за совершение умышленного преступления, он лишается всех льгот, всех привилегий, права работать в правоохранительных органах. Все последствия, которые будет иметь даже условный приговор для сотрудника милиции, они являются достаточно серьезными. Поэтому я бы здесь настаивал, конечно, не на жесткости приговора, а настаивался на том, что наказание должно быть неотвратимым, справедливым, и любой сотрудник полиции, нарушивший права человека, в том числе во время митингов и демонстраций, он должен прекрасно понимать, что сейчас он хозяин дубинки и звезд на погонах, а завтра он может просто оказаться на обочине жизни. Суд, назначая наказание, учитывает 8 факторов. Это и смягчающие вину обстоятельства, и данные о личности, и данные о семье. Как наказание повлияет на положение семьи и самого осужденного. То есть множество различных есть факторов, от которых зависит тяжесть, строгость наказания. Поэтому то, что ранее несудимому человеку, наверное, имевшему что-то положительное в своей профессиональной биографии, все-таки суд назначил условное осуждение, я не думаю, что это очень плохо. Я не думаю, что здесь надо бить колокола и требовать кровожадно, чтобы ему там оторвали голову, дали ему там 5 лет и так далее.
По мнению Александра Брода, директора Московского бюро по правам человека, приговор в отношении бывшего милиционера мягкий. И это служит еще одним подтверждением того, что реформа правоохранительных органов не удалась.
Приговор неадекватный, поскольку человек проявил просто жестокость при разгоне митинга. Любые формы злоупотреблений со стороны правоохранительных органов должны получать очень жесткий, суровый правовой резонанс. Тем более, что власть провозгласила реформу правоохранительной сферы, был принят закон о полиции. Но, как показывает практика, наши полицейские продолжают участвовать и в коррупционных сделках, и в иных сомнительных акциях. Полицейские в нетрезвом виде сбивают людей на улицах. Реформа не перешла в свою практическую плоскость. Этот приговор должен быть обжалован и должен человек ответить перед законом за свои злоупотребления.
Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 26 декабря, и вот вам главные темы второй половины этого часа. В Канаде открывается чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд. По каким причинам этот турнир всегда вызывает в России особый интерес? Сможет ли команда России, действующий чемпион мира, защитить свой титул? Новым президентом непризнанной Приднестровской Молдавской Республики стал Евгений Шевчук. Как изменится теперь политика Тирасполя по отношению к Кишиневу и Москве? Именем Вацлава Гавела в Чехии назовут улицы, площади и, возможно, Пражский международный аэропорт. Какую роль фигура первого президента играет в чешском государственном мифе? Об этом поговорим после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода, свободанews.ру. Главные темы дня.
Сергей Удальцов. Наглость суда была беспрецедентной.
Комментарии экспертов.
Филолог Михаил Эпштейн о новом языке российских улиц и площадей.
В блогах «Свободы».
Журналист Анастасия Кириленко. Бабушка из Сибири, заодно с сетевыми хомячками.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
На «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Геннис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Программа выходит в эфир по понедельникам в 23 часа по московскому времени и повторяется во вторник в 4 утра и в полдень.
Радио «Свобода». Новости.
Тверской суд Москвы назначил на 27 декабря рассмотрение вопроса о законности ареста координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова. Жалобы на решение мирового суда в отношении Удальцова обратилась его защита. Камско-Устинский районный суд Татарстана сегодня приговорил капитана сухогруза «Арбат» Юрия Тучина, обвиняемого в неоказании помощи пассажирам, терпящего бедствие теплохода «Булгария», к штрафу в размере 130 тысяч рублей. Уголовное дело рассматривалось в особом порядке, так как подсудимый признал свою вину в том, что он не остановился в районе трагедии. Таганский суд Москвы приговорил тяжелобольную предпринимательницу Наталью Гулевич к 3 годам лишения свободы условно по обвинению в хищении путем мошенничества около 600 миллионов рублей. Гособвинитель в ходе прения сторон просил для подсудимой реального наказания. Гулевич освободили из-под стражи в зале суда. Центр избиркома России сегодня зарегистрировал лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова в качестве кандидата на пост президента страны. Ранее был зарегистрирован премьер-министр Владимир Путин, которого выдвинула правящая партия «Единая Россия». Евгений Шевчук, избранный президентом самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республики, вступит в должность 30 декабря. Как сообщил Шевчук журналистам, на следующий день после инаугурации он намерен издать указ о упрощении таможенного и пограничного режимов. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в связи с событиями в Жаназене обвинил в безответственности правительственных чиновников и руководство Фонда национального благосостояния, которые обязаны были решать трудовые конфликты. Вы слушали краткую сводку новостей этого часа.
Вы слушаете радио «Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары.
Этот день, понедельник, 26 декабря. Президентом самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республики по итогам второго тура выборов стал бывший спикер парламента непризнанной автономии Евгений Шевчук, набравший почти 74% голосов избирателей. Его соперник, нынешний председатель парламента Анатолий Каминский, получил 19,5% голосов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Кишиневе Ирина Северин.
Наблюдатели объясняют победу Шевчука тем, что ему удалось объединить протестные электорат против режима Смирнова, а также против компании «Шериф», занимающей монопольное положение в стране и которая была представлена на выборах Анатолием Каминским. Свою роль сыграло и то, что Игорь Смирнов призвал своих избирателей бойкотировать выборы. Во втором туре приняло участие более 51% избирателей, что на 6% меньше, чем в первом туре. По мнению правозащитника из Приднестровья Степана Поповского, значительную роль сыграл личный фактор кандидатов.
Многие увидели молодость, перемены. Старики, в общем-то, и говорили, что должны молодые быть у власти. 70 лет все-таки каждый пенсионер говорил, что 70 лет тяжело что-либо соображать. Фактор молодости сыграл огромное значение.
Вместе с тем, многие приднестровские комментаторы опасаются, что выходец из правоохранительных органов Евгений Шевчук может ужесточить существующий в Приднестровье политический режим.
Такое предчувствие где-то оно есть. Потому что, во-первых, на нем была милицейская форма. Я знаю его по работе еще начальником отдела по борьбе с экономическими преступлениями города Тирасполя. Его лозунги «Порядок будет», категоричность в его суждениях, закрытость, он не шел на диалог.
Но есть и вероятность улучшения ситуации, на ваш взгляд?
Есть, конечно. Будут взяты под контроль все финансовые, гуманитарные потоки. Тут как раз, наверное, будет эффективна его деятельность. А с Россией будет проще разговор.
В Приднестровье ожидают, что избрание Евгения Шевчука улучшит отношения с Россией. Ирина Северин для Радио Свобода, Кишинев.
Результаты президентских выборов в Приднестровье, настроение жителей самопровозглашенной республики, отношение к происходящему там в Кишиневе. По просьбе моего коллеги Валентина Барышникова комментирует президент Ассоциации политологов Молдавии Оазу Нантой.
События 2011 года продемонстрировали, что Россия, с одной стороны, хотела устранения Игоря Смирнова, но в то же время Россия хотела, чтобы так называемым президентом был избран Анатолий Каминский. Каминский стал фаворитом Кремля после того, как были достигнуты какие-то соглашения, о сути которых мы можем только догадываться. Эти договоренности с Каминским могли относиться к формированию структур местной власти. Кто будет контролировать это правительство, кто будет так называемым министром госбезопасности в ситуации, когда это министерство фактически является филиалом российских спецслужб. А второй уровень договоренности мог относиться к поведению этого региона в рамках переговорного процесса 5+2, если предположить, что у России есть какой-то интерес на основе торга с Евросоюзом. Сейчас ситуация перевернулась, потому что первую часть программы Россия выполнила, Смирнов не прошел во второй тур, а вот со второй частью получился практически южно-осетинский вариант, когда Евгений Шевчук, которого обвиняли во всех смертных грехах, получил сокрушительный результат с разрывом более 50% голосов. И теперь возникает много новых сценариев. Во-первых, как поведет себя Россия по отношению к Шевчуку? Дадут ли ему возможность формировать свою команду или попытаются навязать свою? Вопросы остаются и к самому Шевчуку. Сможет ли он проявить характер и посадить свою команду? Особенно в ситуации, когда партия обновления, а точнее компания «Шериф», де-факто контролирует этот Верховный Совет. Сможет ли Шевчук перетащить на свою сторону часть бывших коллег по этому Верховному Совету? Но в любом случае, очевидно, люди на левом берегу устали от смирновского режима. Очевидно, что Анатолий Каминский не идентифицировался с переменами, что люди устали, люди хотят перемен.
Свидетельствуют ли результаты выборов в Приднестровье, что отношение населения в этой самопровозглашенной республике начинает меняться, и оно начинает думать об укреплении связей с Молдавией?
Я был тем экспертом, который всегда напоминал, что Игорь Смирнов никогда не представлял население этого региона. И так называемый референдум от 17 сентября 2006 года был спектаклем под названием «Референдум по сближению с Россией». Если посмотреть на географическую карту и увидеть, что это так называемое Приднестровье является собой узкую полоску земли между Украиной и остальной территорией Республики Молдова, то было очевидно, что Приднестровье это бизнес, семейный бизнес Смирнова, который делился с какими-то коррумпированными чиновниками из околокремлевских кругов. И о реальном отношении жителей левого берега к Молдове значительно больше говорит тот факт, что больше 4000 молодых людей с левого берега учатся в вузах Кишинева, что футбольная команда «Шериф» с левого берега уже не помню сколько раз становилась чемпионом Республики Молдова, что все экономические агенты с левого берега зарегистрированы в Кишиневе и получают документы для экспортных операций в госструктурах Республики Молдова. То есть это искусственно замороженный конфликт. Другое дело, что сейчас люди на левом берегу, им предстоит сложный процесс освобождения от атмосферы страха. Нам нужен длительный процесс диалога для лучшего понимания друг друга, для демонтажа тех страшилок, того комплекса осажденной крепости, который навязывал режим Смирнова. Сейчас было бы абсолютно безответственным чем-то обременять Шевчука. Его победа без помощи Кишинева была реализована. И в то же время я смотрю с печалью на правый берег, где нас лихорадит по-прежнему. Будет избран президент, не будет избран президент. Здесь проблема не столько в левом берегу и не столько в России или в Евгении Шевчуке. Проблема в правом берегу, потому что у нас опять национальный спорт с досрочными парламентскими выборами может разразиться, и тогда никому не будет нужна объединенная страна.
Для самой Молдавии вопрос о Приднестровье сейчас отошел далеко на второй план.
Он не сейчас отошел, а все опросы общественного мнения показывают на протяжении последних лет, что проблема приднестровского конфликта находится на периферии общественного внимания, что, конечно, отражается и на поведении наших политиков.
О ситуации в Приднестровье и Молдавии говорил кишиневский политический эксперт Уазу Нантой.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 26 декабря. После кончины бывшего чехословацкого и чешского президента Вацлава Гавела, похороненного в Праге в конце минувшей недели, в Чехии обсуждают несколько общественных инициатив, связанных с увековечиванием памяти этого выдающегося центральноевропейского политика. Речь идет, в частности, о том, чтобы назвать именем Гавела международный пражский аэропорт. Местные власти нескольких общин и городов уже объявили о намерении назвать именем Гавела площади, проспекты, улицы, школы. Масштабы прощания с покойным президентом траурные церемонии продолжали в стране 5 дней, были беспрецедентными для новейшей истории Чехии. О фигуре Вацлава Гавела как составной части традиции чешской государственности я беседую с обозревателем «Радио Свобода», историком Центральной Европы Ярославом Шимовым.
Чешская государственная традиция не то чтобы небольшая, она такая прерывистая, потому что разные эпохи Чехия не раз находилась и в составе каких-то более крупных государственных образований, или под прямой оккупацией, как с 1939 по 1945 годы, или потом коммунистический период, но на который тоже смотрят как на такую своего рода полуоккупацию, или, в общем, в любом случае, это был не демократический период. С этой точки зрения, вроде бы, да, можно говорить о некой попытке конструирования нового представления о современной чешской государственности. Но в то же время совершенно ясно, что и сама деятельность президента Гавела, и то, как с ним прощаются, это явный отсыл, конечно, к традиции так называемой Первой Республики, существовавшей между двумя мировыми войнами, и к фигуре ее основателя и первого президента Чехословакии Томаша Гарига Масарика. В общем, эта фигура такая тоже окруженная множеством мифов в чешской области. Мифов в таком позитивном смысле, в общем-то, любое общество рождает некие представления о своих национальных героях. Так вот, Гавел совершенно очевидно рассматривал себя как продолжателя этой масариковской традиции, то есть традиции президента, стоящего над партиями, но не над обществом. Президента – символа государства и президента, стремящегося напрямую говорить и контактировать с обществом, минуя иногда слишком закоснелые или слишком заигравшиеся в политические игры институции, в первую очередь политические партии.
В общественно-политическом смысле Вацлава Гавела можно рассматривать как наследника идеи Томаша Гарига Масарика?
Ну да, конечно, они оба были в значительной мере идеалистами. Там множество совпадений, вплоть до того, что, собственно, до своего вознесения к власти, которое у обоих было весьма быстрым, их на самом деле мало кто знал. Гавел был популярен в диссидентских кругах, которые, однако, в Чехословакии не были большими, массовыми. Тут не было такого массового противостояния коммунизму, как, скажем, в Польше, в соседней. Масарик тоже, собственно, до Первой мировой войны, он был скорее таким маргинальным политиком с довольно нестандартными на тот момент взглядами. Потом во время Первой мировой он эмигрировал, вел борьбу, поскольку считал это необходимым, за восстановление или обретение независимости чешскими землями и Словакией. И после того, как распалась Австро-Венгерская империя, он, значит, вернулся и был вознесен вот на этой волне. То есть их судьбы похожи, и их взгляды и идеи тоже похожи. Они такие демократы, строящие свою политику на ценностях, а не на интригах. Хотя им они тоже не были чужды.
Вацлав Гавел прожил достойную политическую, общественную жизнь, и нация простила с ним достойно. Горе, как кажется, было искренним у многих, кто приходил прощаться с Вацлавом Гавелом. С другой стороны, я ловил себя на мысли о том, что в этом есть некоторый оттенок общественной такой манипулируемой кампании.
Да и нет. Да, поскольку действительно очень заметно было и в реакциях общественных и государственных деятелей, и чешских, и зарубежных, кстати, такое стремление, в общем, немножко эту фигуру уже сделать, ну, немножко такой бронзовой, что Гавелу совершенно не идет. И он, я думаю, не очень был бы такому этому рад, поскольку он был человеком весьма скромным и очень обычным именно в смысле своих как бы повседневных привычек, того, какое впечатление он производил. Но, с другой стороны, это явление, мне кажется, неизбежным. Когда крупная фигура уходит, и крупная и позитивная фигура, естественно, общество начинает как-то ее осмыслять, отбрасывая мелочи, отбрасывая детали, оставляя только то, что представляется наиболее существенным. Но наиболее существенно это бархатная революция, это идеи, это мысли, это концепции, это достойно действительно очень прожитых почти полтора десятка лет в политике. Должен заметить, что чехи своего своеобразного чувства юмора не теряют. Я видел, например, в интернете такую карикатуру, где две фигурки ведут диалог. У одной в уголке слеза, а другая фигурка ее спрашивает: «А почему ты идешь в пить пиво, а не на похороны?» Ну, имеется в виду похороны Гавела. А тут другой ему отвечает: «А Вацлав бы тоже пошел». Вот это восприятие Гавела как человека обычного и человека, стремившегося именно к такому простому общению в рамках обычной жизни, не исчезло, несмотря на весь этот внешний лоск погребальных церемоний.
Правила траурного ритуала, они еще больше закрепятся сейчас и в практике чешской государственности, видимо, в коллективном сознании чехов. Фактически все действующие чешские политики волей-неволей, но вынуждены вынуждены были забыть о своих прежних разногласиях с Гавелом, фактически присягнуть ему на верность сейчас, присягнуть его памяти на верность. Это сделал и, пожалуй, главный его и относительно непримиримый соперник Вацлав Клаус, действующий президент.
Вацлав Клаус, несмотря на его долгие политические разногласия с Гавелом, весьма достойно проводил своего предшественника и отдал дань, как тоже достаточно крупный по меркам чешским и центральноевропейским политикам. Клаус, естественно, не может не понимать масштаба для этой страны и для этого региона фигуры Гавела и не может не понимать, что, собственно, если бы этой фигуры не было, в общем, ситуация развивалась бы по-другому и, возможно, хуже для Чехии и хуже для всего региона, потому что мы видим там, где пришли к власти после падения коммунистов фигуры, которые были непосредственно с коммунистической иерархией связаны, в том числе и в России, перемены шли сложнее, осуществлялись труднее, были не доведены до конца и так далее. Поэтому это, конечно, все понимают. И, насколько я могу судить, по-моему, кроме пары депутатов от Компартии, что тоже характерно, что тоже, в общем-то, их позиция, она некрасивая, на мой взгляд, ну, они коммунисты, Гавел был их убежденным противником, можно даже сказать, и врагом, но Компартию, кстати, не запретил. Вот кроме пары депутатов от Компартии, которые заявили, что это не был наш президент, поэтому мы особо ему и не воздаем дань памяти, никто, конечно, открыто не высказался, все прошло в том духе, что идет прощение с крупной исторической фигурой, что так и есть.
Об общественно-политических процессах в современной Чехии говорил историк Центральной Европы, обозреватель «Радио Свобода» Ярослав Шимов. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных событиях в сфере средств массовой информации. Эта рубрика возвращает нас к главной теме программы – движению в защиту одного из активистов оппозиции Сергея Удальцова. Эту тему активно обсуждают пользователи интернета. Рассказывает мой коллега Александр Гостев.
В социальной сети Facebook на странице под названием «Спасите Удальцова» опубликовано открытое обращение инициативной группы граждан.
Сергей Удальцов, лидер Левого фронта, объявил сухую голодовку против незаконного ареста. 18 декабря в критическом состоянии он попал в реанимацию в больнице номер 64. Человека, который не может нормально передвигаться, стережет конвой, заведующая терапевтическим отделением, отказывает в госпитализации, главврач не общается с адвокатами Удальцова. «Мы считаем, что само задержание и дальнейшее оставление под стражей носило заказной характер, тесно связанный с политической деятельностью Удальцова. Мы протестуем против вопиющего нарушения прав человека. Мы требуем немедленного перевода Сергея Удальцова в другую больницу, которую должен выбрать он сам или его близкие. Мы требуем немедленной госпитализации. Мы требуем немедленного освобождения Удальцова и снятия с него всех обвинений. Мы требуем расследования действий полиции и медработников».
На странице группы на момент выхода этого материала в эфир зарегистрировались примерно 1500 человек, желающих участвовать в акциях в поддержку осужденного координатора Левого фронта. В живом журнале, в Facebook и Twitter одновременно разворачивается кампания в поддержку других оппозиционеров, пострадавших в том числе и за поддержку Удальцова. Активиста Ярослава Никитенко, задержанного во время стихийной акции протеста у Тверского суда в Москве в воскресенье, также осудили на 10 суток ареста за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции. Глава «Другой России» Эдуард Лимонов в своем живом журнале пишет об Удальцове так.
То ли его пытаются заставить покинуть политику, то ли мстят за политическую гиперактивность. Но в любом случае, то, что творят с Удальцовым, это образцово-показательное замучивание политического активиста в полицейском государстве. Нужно его защищать везде, где можно. На митинге на Триумфальной через 5 дней 31 декабря мы попытаемся это сделать. Журналистка одного крупного радио спросила меня вчера, надо ли продолжать выходить на Триумфальную теперь, когда многотысячные митинги прошли на Болотной и на проспекте Сахарова. Болотная, разрешенный митинг – это как бы первый класс оппозиционной школы. Пассивное сопротивление еще под эгидой государства. Практически безопасное. Не бьют, не задерживают. На Триумфальной же собираются, продолжая метафору со школой, старшеклассники. Там есть риск быть избитым и практически стопроцентная вероятность быть задержанным и осужденным, так как Удальцов.
Известный журналист и блогер Андрей Мальгин в живом журнале высказывает об Удальцове такое мнение.
Удальцов не шпана, как пыталась доказать судья Боровкова, не хулиган, которого уже 100 раз закрывали на 15 суток, как будто он пьяный дебошир-рецидивист. Удальцов образованный, умный, честный до щепетильности человек. Каких бы он ни придерживался взглядов, мы должны бороться за каждого политзаключенного. На наших глазах режим совершает убийство очередного политического противника.
Еще один представитель сетевого истеблишмента, блогер Рустем Адагамов, пишет так в посте под заголовком «Неправосудие».
Если судить по тому, что это уже третий арест Удальцова подряд, по тем же причинам и с той же доказательной базой, кем-то принято решение примерно наказать человека, доставлявшего в последнее время столько хлопот своей уличной активностью. Фактически, учитывая, что Удальцов держит сухую голодовку и по этой причине попадал уже в реанимацию, речь идет о намеренной травле и попытке довести человека до смерти. Я не знаю толком политических взглядов Удальцова, не принадлежу к числу его сторонников и не вижу смысла в тех уличных акциях, которые он устраивает, но такое очевидное игнорирование судьей доводов защиты, показаний свидетелей и видеозаписей возмущает и расстраивает даже меня. Нам в очередной раз совершенно беспардонно показывают, что судебная система опирается не на закон, а на чью-то злую волю, никак с этим законом не связанную.
Сетевое сообщество также разделилось из-за того, что кто-то выложил в свободный доступ всю личную информацию и персональные данные судьи Ольги Боровковой. Большинство осуждают этот факт, считают его провокацией, нарушением закона и попыткой дискредитировать оппозицию в случае, если Боровкову начнут травить или с ней что-то случится.
Обозреватели интернета о деле Сергея Удальцова. Материал подготовил Александр Гостев. Сейчас я представляю заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. 26 декабря в Канаде открывается чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодежных команд. Сборная России, действующий чемпион мира, начинает турнир игрой против команды Швейцарии. О перспективах выступления команды рассуждает спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
Каждый раз, когда проходит турнир такого уровня на территории Национальной хоккейной лиги, будь то в Баффало, где он проходил в прошлом году, или вот в Канаде, как в этом году, главный вопрос, сможет ли Россия одержать победу над канадцами на поле соперника. В прошлый раз удалось. В финале, напомню, со счетом 5-3 выиграли россияне, уступая по ходу встречи 0-3, и та победа вызвала всплеск патриотической радости и бурных празднований со стороны игроков молодежной сборной. Их даже не пустили в самолет, поскольку они слишком бурно праздновали. Сейчас о шансах говорить сложно. Вот почему сборная России по сравнению с прошлогодним первенством обновила свой состав. А можно отметить появление сразу 6 игроков, которые играют в юниорских канадских лигах. В прошлом году таковым был только один – Игорь Бобков. А в этот раз на участие претендовало 9 игроков. Обилие хоккеистов, которые выступают за океаном, как говорят эксперты, должно помочь команде как можно быстрее адаптироваться к маленьким размерам площадки в первых матчах турнира. В первом матче россияне играют со сборной Швейцарии, которая выиграла у сборной России в 2010 году в четвертьфинале. Затем Россия играет со сборной Словакии и в третьем матче с главным оппонентом в борьбе с россиянами за первое место и прямую путевку в полуфинал со сборной Швеции. Сборная России в прошлом году играла немножко в другой хоккей, и хотя и адаптировалась достаточно быстро к маленьким площадкам Национальной хоккейной лиги, но процесс этот был по времени быстр, а по качеству игры не очень. Россияне в любом турнире, проходящем на поле Национальной хоккейной лиги, на территории НХЛ, стремятся как можно ярче сыграть, показать все свои лучшие качества именно для того, чтобы как можно быстрее быть замеченными скаутами клубов Национальной хоккейной лиги, получить сначала право на драфт, затем на контракт.
Говорил спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Каждый сезон проводится большое количество международных молодежных соревнований, однако ни одно из них, пожалуй, не сравнить по уровню интереса и даже ажиотажа с чемпионатом мира по хоккею. О причинах популярности этого турнира я беседую с обозревателем московского радио «Спорт» Олегом Винокуровым.
Вообще в хоккейном мире считается, что молодежные первенства даже по статусу своему выше взрослых. У взрослых чемпионатов мира главная проблема в отсутствии ряда сильнейших игроков, которые выступают в Национальной хоккейной лиге, и там как раз в это время бьются за Кубок Стэнли. Составы на взрослые чемпионаты мира отбираются, что называется, по остаточному принципу. А вот молодежный чемпионат, он как раз собирает всех лучших и из России, из Канады, из США.
Это подтверждается качеством игры, которую показывают команды на таких турнирах?
В целом, это турниры очень высокого уровня. Можно их смело сравнивать с взрослыми чемпионатами. Ну, понятно, что молодые еще, может, не столько физически крепки, но именно с точки зрения техники, там, и зачастую и тактики, и стратегии, они вполне соответствуют так сказать, высокому статусу этих соревнований.
Сборная России отправилась в Канаду в ранге чемпиона мира. Чемпионат мира минувшего года, с одной стороны, продемонстрировал, ну, и высокое мастерство, конечно, без этого не станут чемпионами ни одна команда, и определенную долю удачи, и высокие морально-волевые, что ли, качества команды, поскольку одну игру выиграли в овертайме, другую по буллитам, а в финале канадцев победили, сильно проигрывая им по ходу встречи. Сейчас говорят, что команда еще сильнее. Это на шлейфе успеха прошлогоднего говорят о том, что она еще сильнее, или действительно удалось собрать игроков экстракласса?
Трудно сказать, сильнее команды или нет, но она другая. Сейчас больше игроков, выступающих в молодежных североамериканских лигах. Тренер Валерий Брагин сейчас сделал ставку на большее число, ну как их можно назвать, легионерами, так по футбольной аналогии. На протяжении этого года не вполне удавалось тренеру собирать оптимальный состав для различных контрольных и подготовительных матчей, поэтому было решено вот так сделать ставку на именно блоки, что ли, игроков, которые друг друга знают по тем же североамериканским молодежным лигам. Хотя идеального ничего не бывает. Вот не были включены в заявку два весьма талантливых парня, Педан и Наместников, которые тоже как раз играют в североамериканской молодежной лиге. Валерий Брагин объяснил это командной химией, дескать, не вписывались они в командную именно игру. Там, ну, тренер имеет право, это его состав, его команда, он отвечает за результаты, и, в общем, он принимает решения. Хотя после прошлогодней победы, она же пришла, напомню, после 8-летнего перерыва, очень долго ждал российский хоккей этого успеха. Ну вот кто-то говорит, что Брагин вроде как немножко так приболел звездной болезнью, поэтому начал сейчас принимать, может быть, не всегда логичные и правильные решения, но это, знаете как, разговоры досужие.
Трех молодых хоккеистов в составе сборной России чаще всего выделяют хоккейные обозреватели. Это капитан команды Евгений Кузнецов из «Трактора», игрок молодежной команды Квебека Михаил Григоренко и Наиль Якупов, он тоже играет в одной из молодежных североамериканских лиг. Это действительно перспективные хоккеисты?
Да, бесспорно. Другое дело, что с молодыми ты же никогда не знаешь, ни в одном виде спорта нельзя прогнозировать развитие, потому что то, что есть потенциал, это видно, но вдруг это уже полностью раскрывшийся потенциал. Никто же не обещает, что человек будет расти постоянно. Многие великие хоккеисты, которые потом становились великими в юниорах, были далеко не первыми номерами драфтов. Очень много из примеров тех, кто подавал особо яркие надежды в юном возрасте, потом не становились звездами. Но это для любого вида спорта характерно. В общем,
я прочитал накануне чемпионата интервью с несколькими лидерами сборной России или с тем, кого называют лидерами. Обращает на себя внимание такой не слишком позитивный, я бы сказал, почти откровенный антиамериканский, антиканадский настрой. Говорят, что кто угодно, только не канадцы, должны выиграть чемпионат мира, и уже говорят о том, что дали неудобные раздевалки, и что по понятным причинам никто не хочет, чтобы сборная России побеждала. Вот эти разговоры, они просто из года в год, из поколения в поколение муссируются либо хоккеистами, либо спортивной прессой. Олег, почему так происходит, как вы объясните?
К сожалению, действительно есть, совком это часто называется, ну, действительно, такие настроения существуют в команде. Канада, в принципе, так сказать, что называется, по дистанции, то есть на протяжении многих лет, она сильнейшая в молодежном хоккее держава. Канадцы 10 лет подряд играют в финалах чемпионатов мира, 5 из них они выигрывают, последние 2 проиграли. Я могу понять тех российских хоккеистов, которые говорят, что они намерены биться с канадцами, рассчитывают отстоять свой титул, победить и больше. А вот, конечно, такой подход кто угодно, только не Канаде, это, на мой взгляд, не вполне спортивный такой подход, что ли.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», который 26 декабря я подготовил вместе с коллегой Арсланом Саидовым, были спортивные обозреватели Олег Винокуров и Алексей Кузнецов. В Канаде открывается чемпионат мира по хоккею шайбы среди молодежных команд. Вот так обстояли дела в понедельник, 26 декабря 2011 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Андрей Амочкин и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить. На сайте Радио Свобода, свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!